В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
В прошлом выпуске подкаста мы пытались разобраться в том, могут ли современные знания помочь разглядеть в человеке серийного убийцу и маньяка. А сегодня, в продолжении этого разговора, мы решили говорить о том, существуют ли в принципе какие-то научные методы для того, чтобы заранее сказать о том или ином человеке, да, виновен, да, преступник, и, может быть, даже его предварительно изолировать от общества.
В прошлом выпуске подкаста мы выяснили, что выявить таким образом серийных преступников невозможно, это все достаточно сложно, комплексно и неоднозначно. И я подозреваю, что в случае с преступниками, не серийными, а просто людьми, которые нарушают законы, совершают те или иные преступления, тоже такого простого ответа со списком характеристик. Если человек обладает этими характеристиками, значит, он преступник, мы, скорее всего, не получим.
Давай попробуем выяснить, насколько обоснованы твои подозрения. А помогут нам в этом кандидат биологических наук, член комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой Александр Панчин.
И Владимир Кудрявцев, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.
Подмывает начать разговор с известной и по сей день очень многим теорией Чезаро Ломброзо. Чезаро Ломброзо – это такой итальянский психиатр, которого называют родоначальником антропологического направления в криминологии и уголовном праве. И его основная мысль заключалась в том, что существуют прирожденные преступники. По некоторым морфологическим признакам, ну, внешним признакам, по строению лица, тела, росту, можно этого преступника распознать и нейтрализовать. Этот труд, который так и назывался «Преступный человек», был издан в 1876 году, и Ломброзо выделил 4 типа преступников. Душегуб, вор, насильник и жулик. Каждому из этих типов соответствовало некоторое описание, какая должна быть челюсть, какие надбровные дуги, какие уши, какое телосложение. Причем Ломброзо создал огромнейшую картотеку самых разных действительно преступников. И, в общем-то, его теория для него самого находила подтверждение. И в какой-то момент даже очень многие в научном сообществе начали ее активно поддерживать и развивать. И это продолжалось до тех пор, пока другие ученые не попытались проводить свои исследования и выяснить правоту теории Ломброзо. Спойлер, подтверждение его правоты существенных они не нашли, и вообще эта теория была очень сильно раскритиковано. И, кстати, главной проблемой для Ломброзо тогда стало то, что если он более-менее, как ему казалось, легко выявлял в мужчинах вот этих самых душегубов, воров, насильников и жуликов, то совершенно невозможно было по морфологическим признакам определить преступницу в женщине. Женщины вообще никак не укладывались в эту теорию. Он долго размышлял, и в 1893 году все-таки издал еще один труд. Он назывался «Женщина-преступница и проститутка». И в этом труде как раз рассматривалось отношение женщин к любви, проституции и преступности. И Ломброзо пришел к выводу, что для женщины главным инстинктом является размножение, и, собственно, оно и определяет поведение женщин в течение всей их жизни. К этому его заявлению тоже было очень много претензий со стороны научного сообщества. И вот эта вот теория о возможности определения преступника по внешнему виду человека подтверждения не нашла. Почему? Объясняет Александр Панчин.
не так просто сделать открытие. И один из основных столпов научного метода – это поиск не подтверждений, а поиск опровержений собственных взглядов. Ученый должен попытаться придумать такой критический эксперимент, результаты которого, в принципе, могли бы показать, что его гипотеза неверна в том случае, если он действительно не прав. Из-за того, что я видел из тех методов, которые описаны как методы, которые использовал Амброза, складывается впечатление, что все-таки он занимался больше поиском подтверждения какой-то идеи, которую он когда-то на основе единичных случаев подцепил. Да, он где-то увидел преступника, у которого была определенная особенность, и он за эту идею зацепился. И дальше он начал смотреть, а вот если я буду смотреть на других преступников, да, не найду ли я и у них что-нибудь еще. Есть советский фильм про психологию, который называется «Я и другие». Там был показан очень красивый такой наглядный эксперимент, когда, по-моему, студентам показывают изображение человека и говорят, вот этот человек, ну, известный там ученый, вот его фотография, не могли бы вы посмотреть на его лицо и сказать, что вы там видите в этом лице? А дальше приглашают другого студента, который не присутствовал во время этого первого допроса, показывают ему ту же самую фотографию, говорят, смотрите, вот это фотография известного преступника. Что вы можете сказать по поводу его лица?
Портрет преступника.
Об этом свидетельствуют его глаза, так нахальновато прищуренные.
Мне кажется, что даже когда он говорит о чем-то хорошем, у меня все равно такое впечатление, что в душе что-то у него такое нехорошее есть.
Портрет ученого.
В его взгляде отражается большая умственная работа, он очень много работает над собой.
Лоб у него сократовский, такой высокий.
Это вор-рецидивист.
Взгляд, ну, как бы нечеловеческий, негуманный взгляд.
Похоже вообще, что садист даже.
Он, наверное, много пьет. И отсюда все следует.
Известный ученый.
Глаза у него сощурены по-доброму.
То есть наши догадки, наши вводные, они влияют на то, как мы интерпретируем то, что мы видим.
Ну вот то, о чем говорит Александр Панчин, как я понимаю, и было с Чезаре Ламброзо, потому что, если я не ошибаюсь, он довольно долго работал с заключенными. Собственно, перед его глазами как раз было много заключенных, людей, которые уже совершили преступление, и поэтому они изначально и стали предметом его исследования, и как бы их внешние данные он и начал анализировать. И, возможно, если бы у него выборка изначально была бы среди и свободных людей, и заключенных, то, возможно, ему вообще и в голову не пришла такая теория.
Нужно признать, что ближе к концу жизни Ламброзо от некоторых своих первоначальных идей не то чтобы отрекся, но их подверг серьезной редакции и корректировке. Но уже мало кто об этом помнил, а поздние поколения страшно критиковали теорию Ламброзо, в том числе и за то, что когда Гитлер пришел к власти и начал продвигать вот эту историю о сверхлюдях, он во многом основывался на результатах первых исследований Чезаре Ламброзо, генеральная идея которого заключалась в том, что вот есть люди совершенные,
которые в своем эволюционном развитии достигли какой-то наивысшей точки.
Да, к тому моменту. А есть дегенераты, которые по тем или иным причинам, в силу умственного развития, наследственной предрасположенности, остались недоразвитыми, и именно поэтому они совершают преступления. И вот фашисты уцепились за эту идею, в частности, и вот тогда и пошли все эти истории с измерением размеров черепа, лица и прочего. Собственно, и Ламброзо измерял своих подопытных, так скажем, людей со своей картотеки, тоже буквально там с линейки он создал специальные приборы. Когда он пытался уже говорить даже не столько о внешних признаках, сколько о передаче предрасположенностей преступных по наследству, он нашел такую семью Джуке, в которой к пятому поколению вообще не осталось ни одного законопослушного человека. А там их было очень много, там больше 200 человек в этих пяти поколениях. И он тоже говорил, что ну вот, это же свидетельство о вырождении. И за идею как раз наследственности тоже очень многие ученые зацепились. И, кстати, до сих пор люди, которые занимаются генетикой, исследуют ДНК, пытаются выявить какие-то преступные, может быть, наклонности людей. Вот что об этом говорит Александр Панчин.
Наука не то чтобы полностью ушла от идеи о том, что какие-то врожденные факторы могут влиять на склонность человека к той или иной форме преступной деятельности. Мне очень понравилась полушутка, но с долей правды, сказанная эволюционным биологом Александром Марком. Его спросили, когда есть какой-то генетический признак, который показывает, что человек может чаще совершать преступление. Он сказал, да, Y-хромосома. Мужчины намного чаще совершают преступления, чем женщины по статистике. Но если отойти от этого, то известно, что есть на X-хромосоме ген, который кодирует фермент моноаминоксидазу А, и было ряд исследований и даже так известный синдром Бреннера, не уверен, что я правильно сейчас произношу, но синдром заключается в том, что у людей с очень сильным выраженным дефицитом этой моноаминоксидазы прямо в семьях протекала очень выраженная, называется, реактивная агрессия, это когда человек очень легко при любой малейшей зацепке становится суперагрессивным, в итоге приводило там и к убийствам, и к изнасилованиям, и к поджогу. И вот у целой семьи нашли определенную мутацию, которая нарушает работу этого гена, потом это воспроизвели на других людях. Это такое, скорее, маргинальное, редкое явление, но вот есть пример генетической мутации, которая повышает агрессию. Были потом другие исследования на животных, которые показали, что то же самое и на мышах работает. Можно мышь сделать более агрессивной, если этот ген не выключить, ген моноаминоксидаза. Что еще любопытно, что к этому потом уже добавилось, что на самом деле даже такой признак, который можно было бы сказать, да, является наиболее изученным примером генетического фактора, влияющего на какую-то агрессию, все равно он как бы аттенюируется социальными факторами. Человек, даже если у него есть сниженная активность работы этого гена, тем не менее, если он оказывается в благоприятных социальных условиях, то, конечно, преступником он не становится. Но в сочетании с неблагоприятными условиями, с какими-то факторами, которые могут спровоцировать агрессию, ну тогда человек может с повышенной вероятностью стать преступником, чем человек, который лучше себя контролирует в силу немножко другой нейрофизиологии. Но вот то, что я сейчас рассказал, да, это основывалось на достаточно тщательных там генетических исследованиях с учетом там всех возможных подводных камней подобного рода анализа. Ну, во времена Ламброза научная методология была еще не очень развита, поэтому в те времена очень много было людей, которые, возможно, искренне хотели как-то разобраться в том, как устроен мир, но просто не владели нужными инструментами.
Как мне кажется, вообще теория Ламброза, она открыла ящик Пандоры, потому что после него огромное количество разных исследователей, криминологов, социологов, биологов выдвигали свои теории о том, почему люди совершают преступления, и есть ли здесь какая-то связь с генетикой, с биологией, то есть с их физическими данными. Например, вот в Соединенных Штатах криминолог по фамилии Шелдон пришел к выводу, что есть связь между телосложением людей и склонностью к совершению преступления. И он делил людей на худых, полных и атлетически сложенных. И проанализировав информацию о их жизни, сделал вывод, что атлетические люди более склонны к насильственным преступлениям. Но впоследствии эта теория не получила какого-то тоже подтверждения. Также, насколько я знаю, уже в середине 20 века, в 60-х, 70-х годах, американские тюремные врачи пришли к выводу, что у преступников сердце бьется медленнее, чем у обычных людей. Из чего они сделали вывод, что вот преступники, они на физиологическом уровне отличаются от остальных людей. Но при этом у критиков этой теории возник вопрос, а не тело ли в ответ приспосабливается таким образом, вот снижением сердечных ритмов, в стрессовой работе.
И приводили в пример пожарных, спасателей, профессиональных военных, полицейских, у которых тоже, как выяснилось, замедлены сердечные ритмы.
Да, и даже была еще одна теория. Это уже достаточно современная. Она в 21 веке получила исследовательское развитие. Криминологи Хоскин и Эллис пришли к выводу, что уровень тестостерона в момент развития плода может повлиять на склонность человека в дальнейшем к совершению преступлений. Они исследовали длину указательного и безымянного пальца. Считалось, что длина пальцев именно этих зависит от того, насколько сильным было воздействие тестостерона вот в момент, когда ребенок находился в утробе матери. Они провели исследование в Малайзии и пришли к выводу, что люди, у которых указательный палец был длиннее, чем безымянный, проявляли большую склонность к агрессии и к криминальному поведению. Хотя потом эти данные опять-таки были опровергнуты, и исследователи пришли к выводу, что никакой подобной связи не существует. И я задала Владимиру Кудрявцеву вопрос, можно ли говорить о том, что вот существует некая прирожденная предрасположенность к совершению преступлений, и вот что он мне ответил.
Хороший ответ заключается в том, что мы толком не знаем. Ну, то есть, смотрите, у вас есть там условно Усейн Болт, самый быстрый человек на планете. Бегает сколько? 28 километров в час. Ну, то есть, с такой скоростью бега ему бы не призы на Олимпиаде брать, а сумочки выхватывать. Ну, вот у него вроде как идеальная приспособленность к тому, чтобы совершать грабежи на рывок. Вот, казалось бы, вот у человека есть какое-то идеальное вроде как приспособление для преступления, но он его использует по-другому. Нельзя сказать, что не наблюдается обратного, наверное. Где-нибудь в бразильских фавелах очень быстрый мальчик вместо того, чтобы заниматься в легкоатлетической секции, занимается тем, что вырывает сумки. Значит ли это, что он был прирожденным преступником? Ну, наверное, нет. На самом деле это очень хитрый вопрос, просто с точки зрения этики даже. Допустим, завтра выходят ведущие генетики и говорят, слушайте, да, мы нашли, значит, ген преступности и нашли способ его 100% верно вычленять в индивидах. Каким тогда должна быть реакция нас как общества? Устроить массовые проверки и отделить агнцев от козлищ или что? Если бы у нас даже была эта информация, представь себе, что бы мы с ней делали. А ответ, на самом деле, абсолютно не очевиден и, наверное, зависело бы от общества к обществу. Может быть, и хорошо, что мы не знаем, есть прирожденные преступники или нет.
Ну вот, кстати, Чезаре Ламброза предлагал таких людей изолировать, селить на отдельных каких-то территориях, чтобы они не причинили вреда. Здесь действительно есть очень серьезный этический момент. На мой взгляд, он вот в чем заключается. Даже если ученым удастся выявить какую-то стопроцентную штуковину, которая подтверждает склонность к преступлению человека, у каждого человека, тем не менее, есть свобода воли. Известны же истории, когда люди намеревались совершить те или иные преступления и, может быть, даже готовились их совершить, но не делали этого. И мне кажется, это даже может проверить любой человек, вспоминая свой опыт, когда он, например, в магазине получал от кассира сдачу больше, чем ему было положено. Один заберет себе деньги и решит, что это подарок судьбы. Таким образом, он совершит мелкое преступление, на самом деле. А другой человек эти деньги вернет. То есть всегда есть выбор.
Конечно. И вот Владимир Кудрявцев говорит, что есть десятки объяснений, почему кто-то совершает преступление, а кто-то не совершает преступление. Это вот разговор о том, что у человека всегда есть свобода выбора.
При правильных условиях любой человек является потенциальным преступником. Просто одни люди систематически попадают в ситуации, когда быть преступником выгодно, разумно и даже, наверное, правильно, учитывая то, как они живут, а другие систематически находятся в ситуации, когда не нарушать закон является наиболее правильной, выгодной и замечательной жизненной стратегией. Как бы общий ответ, он крайне неудовлетворительный, но, видимо, правильный. Заключается в том, что ну вот, люди у вас живут в разных условиях, и в зависимости от этих условий они выбирают свои поведенческие стратегии. Иногда наиболее выгодной поведенческой стратегией является нарушение правил, которые установили другие люди. Это не всегда буквально преступление, иногда это просто нарушение каких-то, допустим, внутрикорпоративных правил. Люди же, например, совершают выбор курить на работе, в то время как им вроде как запрещают, они находят там слепую зону камеры и как-то обходят эти внутрикорпоративные ограничения. Вообще-то, с точки зрения криминолога, нет никакой разницы между преступлением, ну, то есть тем, что написано в Уголовном кодексе, и просто нарушением правил, казалось бы, безобидным, вроде как вот это обхождение запрета на курение. Про убить я бы не сказал, потому что убить – это вообще редко целерациональное поведение. То есть люди редко убивают для того, чтобы достичь какой-то выгоды. Такие убийства существуют, конечно, но их абсолютное меньшинство, то есть большая часть убийств – это то, что называется экспрессивные преступления. Но да, человек, который обходит запрет на курение, при подходящих обстоятельствах нарушит другое правило.
Любопытные наблюдения. Но вот, кстати, в догонку к этим рассуждениям мне хочется привести еще цитату Александра Панчина, который говорил, что, в принципе, генетические факторы, там, генетические предрасположенности и какие-то социальные факторы для тех или иных проявлений человеческого характера оказываются абсолютно равными.
Если говорить почти любой психологический какой-то признак людей, да, который изучался, там, будь то, не знаю, коэффициент интеллекта, или будь то экстраверсия, интроверсия или еще что-то, почти всегда выясняется, что вот в таком стандартном обществе, там, в какой-то развитой стране, там, ну, понятно, что исследования делаются в основном в странах типа Соединенных Штатов Америки, вот в такого типа странах вклад генетических и социальных факторов в разнообразие проявлений человеческой психики примерно равны. Ну, есть близнецовые исследования, когда мы можем посмотреть, насколько похожи между собой генетически идентичные близнецы, которые росли вместе или росли порознь, а также неидентичные братья и сестры, которые росли вместе или росли порознь, потому что были разделены. И на основании этого можно примерно оценивать, да, там, вклад генетических социальных факторов. Понятно, что на самом деле величина вот такой наследуемости, да, и вклад наследственности и социальных факторов зависит от социального устройства той или иной страны. Потому что если у вас, условно говоря, представим себе популяцию очень генетически однородных людей, да, там маленькая община, в которой все друг с другом как родственные, да, тогда понятно, что вклад генетического разнообразия будет иметь маленькую разницу в разнице их поведения. А если мы, наоборот, возьмем страну, где очень равные социальные условия, где все люди одинаково получают образование, примерно одинаковый доход у всех, да, у всех одинаковые социальные условия, то мы, да, получим больше вклад генетических факторов в объяснение разницы поведения людей. Но вот в условиях приближенных к реальности, по-видимому, вклад вносит и то, и другое. Поэтому, наверное, какие-то генетические намеки, да, какие-то повышенные риски, как знаете, вот есть генетические мутации, которые повышают риск развития там, каких-то определенных онкологических заболеваний или еще чего-то. Такие предрасположенности генетически могут быть, но дальше они, то реализуются они или нет, будет зависеть от того, в какие конкретные условия попал тот или иной человек.
Да, мне кажется, это очень точное замечание, потому что любое, наверное, преступление, любое, я не знаю, когда что-то идет не так, это всегда сочетание факторов. И мне кажется, здесь тоже справедливо говорить о том, что генетическая предрасположенность, даже если она есть, она не может подтолкнуть к совершению преступлений только сама по себе. Всегда важен и контекст. Мне попадались теории, которые объясняют, почему люди совершают преступления. И там одна из теорий увязывала уровень интеллекта человека, его социальное положение с тем, что он там совершает преступление или не совершает, но при этом совершенно непонятно, что здесь первично, а что здесь вторично. Он вырос в хорошей семье, получил хорошее образование, и поэтому он не совершает преступления, или наоборот, что здесь первично, вот мне, например, не очень понятно.
Да, и откуда берется в таком случае так называемая беловоротничковая преступность, если там все хорошо с интеллектом, уровнем образования, достатка в семье и прочим.
Ну, потому что нет, как я понимаю, достоверных, очевидных, понятных научных исследований о том, как наличие того или иного гена, любого гена, влияет на дальнейшие выборы человека в жизни.
Потому что, наверное, это уже все не про биологию, не про физиологию, не про генетику, а именно вот про ту самую свободу воли.
Ну и про контекст, про ту про жизнь, разум, в которой оказывается человек дальше, где ему повезло родиться, в какой семье, в какой стране.
И тем не менее, вклад Чезаре Ламброза много раз раскритикованного в науку, довольно существенный. Вот это была его генеральная идея, которая до сих пор развивается, о том, что изучать нужно не преступления, а нужно изучать людей, которые эти преступления совершают, чтобы понять, почему это происходит.
Идея того, что преступников можно изучать, пытаться понять, что ими движет, почему они совершают те или иные преступления. Сама эта идея, мне кажется, достаточно интересной. В современной науке, там, допустим, могут изучать то, как среда социальная может повлиять на формирование криминалистических наклонностей у людей, и как можно изменить среду для того, чтобы снизить вероятность появления преступников. Да? Или если, допустим, социологию, тут связь как бы с Ламброзо совсем как бы натянутая. Да? Но вот, например, есть исследование, опубликованное в журнале Science, касательно так называемого закона разбитых окон. История про то, что хаос порождает еще больший хаос. Изначально это было сформулировано в виде гипотезы, что если вы там разобьете одну витрину на улице, то за этим последует разбитие других витрин на этой же улице, потому что все вокруг подумают, что ну тут так положено. И это было переведено уже на такой научный язык. Гипотеза проверялась в 6 экспериментах в исходной этой статье, которая выглядит примерно так. Допустим, положим там $10 в почтовый ящик. В Америке они на улицах стоят вот вдоль дороги. И мы рядом либо намусорим, либо не намусорим. А люди будут приходить, и мы посмотрим, какая доля людей будет воровать эти $10. Да? И оказалось, что если рядом на мусоре, то люди чаще воруют $10. Ну и так далее, там были другие эксперименты. Но вот идея того, почему люди совершают те или иные поступки, каковы причины, мотивы, как мы можем повлиять на развитие преступности или даже мелкого хулиганства или еще чего-то, это в науку пришло, да, как вот там Фрейд заставил ученых задуматься о том, что вот есть вообще-то какие-то, при всей многочисленной антинаучности многих идей Фрейда, да, идея о том, что у человека есть какое-то мышление, о котором он даже не подозревает, что мозг еще сам какие-то решения принимает, есть какое-то подсознание, вот, это вошло в науку и было использовано. Ну, вот так и некоторые идеи Ламброзо про то, что есть какие-то причины, по которым люди совершают преступления, их нужно изучать. Наверное, это тоже как-то сыграло роль в развитии последующей науки.
Кстати, еще одним вкладом Чезаре Ламброзо в помощь следствию, представителям правоохранительных органов в поиске, поимке виновников, доказательстве вины, было такое изобретение, которое тоже собрало много критики. Это прообраз современного полиграфа, известного как детектор лжи. И вот о нем, а также о современных технологиях, которые разрабатывают в помощь следствию, мы поговорим через неделю в новом выпуске подкаста «Человек имеет право». Сегодня его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».